Нил Гейман. «Звездная пыль». Посвящается Джин и Розмари Волф. Поймай рукой метеорит, сорви мне папоротник цвет, найди след чертовых копыт и место всех ушедших лет. Учи внимать русалок пенью и от завистников терпенью. И есть ли слух от злых старух, чтоб укреплял высокий дух? Когда провидцем ты рожден, что видит скрытый смысл вещей, скачи за дальний небосклон и проплыви все 100 морей. Вернись и расскажи мне честно все тайны, что тебе известны. Но там и тут напрасен труд искать красавиц, что не лгут. Скажи мне, есть ли из людей такую кто-нибудь найдет, но нет, не поспешу я к ней. Пусть в двух шагах она живет. Уж такова красавец суть, она сумеет обмануть. Пока в пути, как ни крути, двух-трех успеет провести. Джон Донн. Глава первая, в которой мы узнаем о селении под названием Застенье и о загадочном событии, которое происходит там каждые 9 лет. Жил однажды на свете молодой человек, и хотел он обрести мечту своего сердца. Если, дорогой читатель, прочитав эти строки, ты решил, что перед тобой самый обычный роман, ведь все истории о молодых людях обычно начинаются совершенно одинаково, то ты ошибся. Наш молодой человек и приключившаяся с ним история настолько необычны, что даже сам он всего не знал. Эта история, как и многие подобные ей, началась в Застенье. Деревня Застенье и сейчас, как и 600 лет назад, стоит на гранитном выступе посреди дремучего леса. Дома там старые, похожие на кубики серого камня, крытые темным шифером. Используя каждый свободный дюйм, они лепятся один к другому, и то тут, то там, к их стенам, жмется деревце или кустик. Из Застенья ведет всего одна дорога — извилистая тропа через лес, петляющая между большими валунами и камнями помельче. Она тянется далеко на юг и за лесом превращается в обычную асфальтовую дорогу. Чем дальше, тем шире. И по ней сутками напролет из города в город снуют автомобили. В конце концов она приводит в Лондон. Но от Застенья до него придется ехать всю ночь. Жители деревни молчаливы. Они делятся на коренных застенцев, суровых, как гранит, на котором построены их селения, и тех, кто сравнительно недавно нашел в Застенье пристанище для себя и своих потомков. С запада к Застенью подступает лес. На юге есть тихое, на первый взгляд, озеро. В него впадают холодные прозрачные ручьи, стекающие с холмов, расположенных к северу от деревни, на которых пасутся овцы, а на востоке опять начинается сплошной лес. Именно с восточной стороны Застенья и стоит серая каменная стена, от которой пошло название деревни. Стена эта очень древняя и сложена из крупных, грубо обработанных глыб гранита. Она начинается где-то далеко в лесу и за деревней вновь уходит в лесную чащу. В стене есть одно единственное отверстие. Проход метра 1,5-2 в ширину, чуть к северу от деревни. Сквозь эту брешь можно разглядеть широкий зеленый луг. За лугом ручей, а на дальнем берегу ручья высокие деревья. Время от времени меж их стволами мелькают какие-то призрачные тени, неясные фигуры. То появляются большие, ни на что не похожие существа, то яркой вспышкой проносятся крохотные светящиеся создания и тут же исчезают. Хотя этот луг выглядит просто великолепно, никто никогда не пасет на нем скот и не распахивает его под посевы. Напротив, вот уже не одну сотню, а может и тысячу лет по краям прохода выставляют стражу и стараются даже не думать о землях за стеной. И по сей день местные жители подвое, денно и нощно, караулят проход, сменяясь каждые 8 часов. Они вооружены увесистыми деревянными дубинками и стоят всегда только со стороны деревни. Главная их задача — не пропускать на ту сторону деревенских детишек, но порой им приходится отгонять от прохода случайного бродягу или какого-нибудь любопытного приезжего. Чтобы отпугнуть детей, достаточно погрозить дубинкой. А вот отвадить взрослых сложнее, так что стражникам приходится проявлять изобретательность. И если не срабатывают истории о свежепосаженной траве, которую нельзя топтать, или о страшном быке, сорвавшемся с привязи, им ничего не остается, как применить физическую силу. А очень-очень редко появляются в застении путники, которые знают, что именно они ищут. Таких гостей стража беспрепятственно пропускает на ту сторону. Их узнают по особенному взгляду, встретив такой однажды, уже не ошибешься. Местные жители уверены, что за весь 20 век никому не удалось пробраться за стену и очень этим гордятся. Стражу снимают только раз в 9 лет, во время весеннего праздника, когда на лугу за стеной открывается ярмарка. События, о которых пойдет речь, произошли много лет назад. Англией тогда правила королева Виктория, но ее еще не прозвали «Черной Виндзорской вдовой». Она отличалась прекрасным цветом лица и необычайно легкой походкой, а лорду Мельбурну частенько приходилось отчитывать ее за легкомыслие. Замуж юная королева еще не вышла, но уже была влюблена. В те годы начали печатать по частям новый роман мистера Чарльза Диккенса «Оливер Твист». Мистер Дрейпер сделал первый снимок Луны, запечатлев ее бледный лик на фотобумаге. А мистер Морзе объявил о том, что изобрел способ передавать сообщения по металлическим проводам. Если бы вы упомянули при ком-нибудь из этих уважаемых джентльменов о волшебной стране, они бы только снисходительно усмехнулись. Кроме разве что мистера Диккенса, который тогда был молод и еще не успел отрастить бороду, он, пожалуй, взглянул бы на вас грустно и задумчиво. Той весной на Британские острова съехалось немало людей. Они приплывали поодиночке и парами, высаживались на берег в Дувре, Лондоне или Ливерпуле. Это были мужчины и женщины, и говорили они на разных языках. Кожа у одних была белей бумаги, у других напоминала цветом корицу, а у третьих и вовсе была черна, как вулканическая порода. Они прибывали весь апрель и устремлялись в одном направлении — на паровозах или верхом, в повозках и двуколках, а многие — просто пешком. Данстану Торну в тот год исполнилось 18. У него были волосы цвета ореховой скорлупы, такого же оттенка глаза и веснушки. Рост он был немногим выше среднего и говорил неторопливо, а вот улыбка у него была приятная. Она словно освещала лицо изнутри. И мечтал он, чаще всего на отцовском лугу, как уедет когда-нибудь подальше от застения с его непредсказуемым волшебством и осядет где-нибудь в Лондоне или в Эдинбурге или в Дублине, в общем, в любом большом городе, где жизнь идет спокойно и размеренно. А пока что он работал у отца на ферме, и не было у него ничего, кроме маленького домика на дальнем поле, который выделили ему родители. Гости, которые съезжались в застенье на апрельскую ярмарку, Данстона раздражали. Гостиница мистера Бромиуса, «Седьмая сорока», комнаты, в которой обычно пустовали, уже за неделю до ярмарки заполнились чужеземцами, и новым гостям приходилось искать жилье на фермах и в домах местных жителей, расплачиваясь за постой странными монетами, травами, пряностями и даже драгоценными камнями. Чем меньше времени оставалось до открытия ярмарки, тем больше нетерпения проявляли гости. Они просыпались на рассвете и бродили по округе, считая дни, часы и минуты. Стражи у бреши тоже нервничали. На дальнем краю луга среди деревьев уже мелькали тени и странные фигуры. А в седьмой сороке девица Бриджит Комфри, которая слыла самой красивой служанкой на памяти застенцев, стала причиной разногласий между Томми Форестером, с которым Бриджит гуляла уже целый год, и высоким темноглазым человеком с юркой-обезьянкой на плече. Он почти не говорил по-английски, однако всякий раз при виде Бриджит многозначительно улыбался. В большом зале трактира постоянные клиенты не без опасения косились на гостей и вели между собой примерно такие беседы. «Да-да, каждые 9 лет!» Говорят, в былые времена вообще собирались раз в год на летнее солнцестояние. «Вы мистера Бромиуса спросите, уж кто-кто, а он-то знает». «Мистер Бромиус...» Высокий смуглый брюнет с зелеными глазами неизменно пользовался успехом у всех местных девушек, но не обращал на них никакого внимания. По слухам, он когда-то приехал в застенье на ярмарку, да так и остался здесь навсегда. А поскольку его вино пришлось по вкусу местным жителям, они ничего не имели против. Вдруг в зале послышались громкие голоса. Это Томми Форестер поругался с темноглазым человеком, которого, как выяснилось, звали Алум Бей. «Остановите их, Бога ради!» — кричала Бриджит. «Они собираются драться из-за меня!» И она в отчаянии встряхивала прелестной головкой, так что отсветы масляных ламп вспыхивали на ее золотистых локонах. Но никто и пальцем не шевельнул, чтобы остановить соперников. Напротив, посетители трактира и местные приезжие высыпали наружу поглазеть на поединок. Томми Форестер сбросил рубашку и выставил перед собой кулаки. Чужеземец засмеялся, сплюнул на траву, а потом перехватил правую руку Томми и швырнул его лицом на землю. Тот вскочил и яростно бросился на противника, но успел лишь вскользь задеть его по щеке, между чем снова полетел лицом в грязь. Алум Бей уселся сверху и весело пробормотал что-то по-арабски. Вот так быстро и бесславно окончился этот поединок. Отпустив Томми, Алум Бей важно подошел к Бриджит и отвесил ей глубокий поклон, сверкнув белозубой улыбкой. Но она, не обращая на него внимания, бросилась к Томми. «Ах, милый, что же он с тобой сделал?» — приговаривала она, вытирая краем фартука грязь с лица кавалера и называя его всякими ласковыми именами. Алум Бей в сопровождении большинства зрителей вернулся в трактир и купил у мистера Бромиуса бутылку шабли, которую потом великодушно преподнес Томми. Так что еще вопрос, кто из соперников на самом деле остался в выигрыше. Данстан Торн ничего этого не видел. Он был парень практичный и вот уже полгода ухаживал за Дейзи Хэмпсток, столь же практичной юной особой. Каждый погожий вечер они чинно прогуливались по деревне рука об руку, беседуя о погоде, о видах на урожай в этом году и на другие столь же важные темы. Их неизменно сопровождали мать Дейзи и ее младшая сестра, которые следовали за парочкой шагах в шести, так что молодые люди могли лишь украдкой обмениваться влюбленными взглядами. У дверей дома Хэмпстоков Данстан останавливался, раскланивался со своей спутницей и прощался до следующего раза. А Дейзи Хэмпсток входила в дом, снимала шляпку и говорила что-нибудь вроде: «Ах, я и в самом деле буду не против, если мистер Тон сделает мне предложение. Думаю, папа не будет возражать». «Разумеется, он не будет против», — ответила ей матушка в тот вечер, как, впрочем, отвечала всегда, и, сняв шляпку и перчатки, поспешила вслед за дочерьми в гостиную, где очень высокий джентльмен с длиннющей бородой распаковывал свой багаж. Дейзи, ее матушка и сестра вежливо поздоровались с ним. Он приехал в деревню недавно и очень плохо говорил по-английски. Постоялец, в свою очередь, привстал и ответил им учтивым поклоном, а потом продолжил разбирать вещи, вынимая и протирая какие-то странные деревянные штуковины. Апрель в тот год выдался прохладный. Погода все время менялась, что, впрочем, неудивительно для английской весны. А гости все шли и шли в деревню с юга по узкой дороге через лес. Они заняли уже все свободные комнаты и теперь ночевали даже в коровниках и пустых сараях. Некоторые привезли с собой и расставляли разноцветные палатки, а кое-кто пребывал в собственных фургонах, запряженных крупными серыми лошадьми или маленькими лохматыми пони. В лесу под деревьями раскинулся ковер из синих колокольчиков. Утром 29 апреля Данстан Торн в паре с Томми Форестером стоял на страже у стены. Данстану это было не впервой, но до сих пор его обязанности сводились к тому, чтобы просто стоять и ничего не делать, разве что разок-другой шугануть детишек. Сегодня же на него была возложена особая миссия. Они с Томми не выпускали из рук толстых дубинок, и если к стене подходил кто-то из чужестранцев, строго говорили: «Завтра, все завтра, добрые сэры, сегодня никого пропускать не велено». Любопытствующие отходили, но так и норовили заглянуть в брешь, рассматривая ничем не примечательный луг за стеной. Самые обычные деревья вокруг него и скучный лес вдалеке. Кое-кто пытался завязать беседу с Томми и Данстоном, но молодые люди, гордые тем, что им доверили обязанности часовых, в разговоры не вступали и стояли с важным видом, высоко задрав подбородки и крепко сжав губы. Когда подошло время обеда, Дейзи Хэмпсток принесла им небольшой горшок картофельной запеканки с мясом, а Бриджит Комфри — по кружке эля с пряностями. Вечером на пост заступили двое других молодых людей, а Данстан и Томми отправились в трактир, где мистер Бромиус налил им в честь успешного окончания дежурства еще по кружке эля, своего лучшего эля, который, надо сказать, был и в самом деле хорош. В трактире, заполненном так, что яблоку негде было упасть, стоял возбужденный гомон. Здесь собрались гости со всех концов света, по крайней мере, так казалось Данстану, который не имел ни малейшего представления о том, что происходит за лесами, окружающими застенье, и рассматривал высокого джентльмена в черном цилиндре, приехавшего из Лондона, с не меньшим благоговением, нежели его соседа по столику —